Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это мы.
Здравствуйте.
Мы, это мы. Андрей, Виталий, с вами «Теорема» в прямом эфире. 2 ноября. Пятница, 10 утра, и, собственно говоря, как и звучит наш анонс, вот такое же у меня настроение. Я его придумал вот прям от души. На дворе холодно и темно, моросит дождь. Хочется закутаться в одеялко и замереть до весны. О том, как преодолеть себя, как стать эффективным, но при этом не надорваться, мы говорим сегодня.
Может быть, просто выехать за пределы полярного круга, если вы там находитесь? Вот, и тогда все будет лучше. Знаешь, просто переехать, на самом деле, в страну ближе к экватору, где круглый год, плюс 25. Я знаю такие страны, если что, обращайтесь, пишите нам.
Ну, кстати, может быть, в странах, где всегда плюс 25, есть та же самая проблема. Как преодолеть себя, и у них уже нет нет, они говорят, все жарко, невыносимо, хоть бы прохладнее было бы, хоть бы как-то освежиться. То есть человек всегда найдет отмазку для своей прокрастинации.
Да,
сразу вот, же мы так.
Да, если вам не знакома прокрастинация, то вы, я не верю, что человек. Вы существуете вообще в мегаполисе. То есть вот эти вот моменты, мы все работаем, правильно, так или иначе. Выполняем какую-то полезную работу. Даже если мы сидим дома там с детьми, это тоже большая работа, труд.
Еще как.
Вот. И бывают такие моменты, когда, ну, конечно, усталость, да, бывают такие моменты, когда ты себе ставишь какие-то цели, они не очень определенные, то есть ты просто хочешь что-то сделать, и со временем ты это сделал, и ты понял, что это совсем не то, как ты хотел. Это на троечку. Я недавно тест один сдавал, и это было очень смешно, потому что там нужно 5 баллов заработать, да, допустим, ну, из 5, для того, чтобы максимально сдать. И он онлайн-тест, и у меня интернет скакал. Вот, у меня просто выключался дома свет и пропадал интернет. И, возможно, из-за этого это тоже повлияло на результат, но, может быть, я просто был не очень внимательным, потому что я так будоражился. Вот, тест был относительно простой. Вот еще, тест простой. Но я его сдал на 4,5. И написано, вы сдали, потому что проходной балл 2,5. То есть вы прошли, отличный результат, да, 4,5 из 5. То есть это фактически там 90%. Да, то есть хороший результат, можно подумать. И потом маленькая приписочка below average, то есть ниже среднего. То есть все сдают его больше, чем 4,5. И у тебя, знаешь, одновременно ты не понимаешь, как реагировать на это. У тебя большое разочарование, потому что ты себя оцениваешь, что это как бы выше среднего.
Это как идешь на экзамен, думаешь, ну хоть бы на троечку сдать, хоть бы как-нибудь сдаешь на 4, думаешь, а что не 5, я ведь отвечал лучше.
Да, а это чуть-чуть другое, это другая сторона немного. Вот, ну, в общем, вот об этом сегодня мы. А если серьезно, то мне кажется, что жители мегаполиса, многих это тревожит, потому что мы в гонке живем.
Вообще всех касается, кстати. Вот, действительно, не только тех, кто работает в больших там компаниях или у которого самозанятости и куча дел. Как ты правильно сказал, тот, кто дома сидит с детьми, мамы, которые представляют себе, что они будут заниматься с детьми там лепкой, рисованием, там этим пятым, десятым, что они там выучат язык, что там они не будут кричать на детей, что они будут сдержанными, показывать хорошие примеры, вообще насаживать им здоровый образ жизни. А все получается не так, потому что, ну, просто не так. Все валится из рук, сил не хватает, времени не хватает. Да ну, все это машешь рукой. И потом начинаешь себя грызть, есть, испытывать чувство вины, потому что ты не сделал того, что мог бы сделать. В принципе, оглядываясь назад, думаешь, да что же мешало-то? Да почему же?
Да. Кстати, да, для тех, кто любит цели ставить, иногда у меня бывает список на день, что нужно сделать. Мы сегодня попробуем посоветовать, как правильно писать списки на день. Ну, в том плане, как... Ну, дело в том, что мы себе ставим цели не только на день, да, мы ставим и на месяц, и
пункт
на
первый
год.
Написать себе список на день, да, и последний.
Да-да-да. Да-да. Но в результате, честно говоря, я выполняю мало из того, что я написал.
Иногда, ты слишком много пишешь, друг
мой. Да, иногда я делаю какие-то другие вещи, да, полезные, но я их могу не замечать, потому что вот мои цели и ожидания, они не сходятся. И вот об этом комке, наверное, целей, да, и потом перфекционизма, который здесь бывает, прокрастинации, стыда, который в результате возникает, когда мы это не выполняем, и обеспокоенности, в которой постоянно мы живем в этом цикле. Вот об этом все мы сегодня попытаемся поговорить. Присоединяйтесь.
Как преодолевать себя и быть эффективным? Так звучит наш вопрос в группе Теоремы или в группе Теоса. Три варианта ответов разных. Нужно заниматься просто тем, что тебя вдохновляет, и проблем не будет. Второй вариант — полноценно отдыхать и беречь здоровье. Третий вариант — просто перестань ныть и займись делом. Голосуйте, ждем ваших ответов.
Да, к слову, да, я последний вариант не выбрал, потому что, на мой взгляд, мы как раз, ну, мы как раз об этом хотим поговорить. Uh-huh. Если просто быть таким мужиком, который вот никогда не плачет,
ну, это личностный тренер сейчас вот об этом говорят же, да?
Да.
То есть, хорош ныть, возьми быка за рога, возьми жизнь в свои руки, добивайся вершин, там, про это кино снимают, приезжают всякие дядьки, учат нас из Калифорнии, да, как выйти из зоны комфорта, нам показывают. Вот про это личностный тренер. Пробей свой потолок башкой своей.
Да, мне кажется, здесь не избежать кровопролития.
Ну, конечно, если потолок может.
Да, и мы все еще не раскапываем глубинную причину, почему у нас что-то не получается, почему мы не удовлетворены. Вот мы сегодня балансируем между двумя, наверное, такими вещами. Первое — это вот эти тренеры, да?
А с другой стороны...
Которые по стеклу ходят и гвоздям.
Ну, это что-то йога такая, да?
Учат применять это в жизни, да? А с другой стороны, психологи. А психологи, на мой взгляд, благослови их всех, Господь.
Прими себя так, каким какой ты есть, да?
Да, ну, скажем так, мы тоже сегодня часть психологии занимаемся. Мы не утрируем и не унижаем ни в коем случае работу замечательных людей, которых сейчас очень много, в каждой школе есть. Вот, ну, скорее, психология как работает? Она вовлекает нас в процесс исследования себя, о том, что мы на самом деле из себя представляем внутри, раскрывает наш внутренний мир, помогает осознать его, погружает в глубины наших прошлых переживаний, да, ощущений всего, что вокруг нас происходит. Вот. Но, тем не менее, ответы не всегда есть, что надо делать в результате.
Так.
Хотя иногда и есть.
А есть еще... Третье. У верующих людей есть еще библейский взгляд, библейские истины. Такие радикальные, не, знаешь, которые сдвинуть невозможно. Они такие, как огромные мраморные столпы стоят. И иногда ты бегаешь вокруг них и не понимаешь вообще, как, что тебе с ними делать. И вот все эти три вещи. То есть личностные тренеры с их жестью, потом психологи, которые наоборот говорят, что нужно просто вот не беспокоиться и принять все как есть. И есть вообще библейские вещи о том, каких высот святости мы должны достигать, какой эффективной жизнью для Христа мы должны жить. И вот все это, вот если так скрошить, знаешь, в блендер, все сделать и смузи вот это вот налить. Вот примерно так мы на самом деле живем. Нельзя сказать, что можно полностью принадлежать только одному из этих взглядов. Мне кажется, что там и там мы одновременно.
Я вижу, верю и вижу почти, что среди наших слушателей и зрителей есть те, кто более целостные. То есть целостные люди, у которых есть свое решение, которые вообще никогда не прокрастинируют практически. Вот. Редкие люди такие. Я верю, что они есть. Пожалуйста, присоединяйтесь. Пишите, как вы вот справляетесь с проблемами. Я знаю, что деформирует нас мегаполис, но деформирует. Мы все становимся... мы не можем быть прекрасными людьми, которые по моральным своим качествам хорошие, и в то же самое время достигать результата. Мы, честно говоря, либо одно, либо другое часто. Либо мы хорошие, но при этом у нас не сильно дело-то идет. Ну, в радикальном примере. Либо мы в каких-то вещах идем на компромисс, в отношениях и так далее, но при этом мы достигаем целей. Вот. Мы же двигаться будем дальше. На самом деле, вот насчет... Да, вопрос-то тут какой? Вопрос, он очень жизненный, он у меня возник тоже. Вот, допустим, ты занимаешься какой-то творческой специальностью. На самом деле сейчас их людей, которые занимаются творческой специальностью, этих специальностей достаточно много.
Вот. Это не обязательно художник или музыкант. Речь идет о, например, инженер, программист.
Да, программист, кстати,
системный архитектор,
очень
который
точно сюда может войти.
Очень творческие архитектор. Задачи решает. Ему просто говорят, хочу, чтобы было так, а вот как это должно быть?
Да, да, да. То есть ты должен сам придумать. И сам воплотить. Дизайнер, которых сейчас очень много различных в различных сферах, да, которые очень нужны, потому что графика и все остальное наполняет нас, окружает.
Ну, очень смежная, кстати, специальность. То есть там и маркетинг, да. Дизайнер есть.
Да, собственно, сам маркетолог. Тоже творческая специальность, потому что ты должен реализовать какой-то проект, придумать стратегию.
Ты даже педагог, преподаватель в школе тоже творческая специальность, потому что можно технически подойти к этому вопросу, так, читаем параграф, отвечаем на вопросы после параграфа, а можно интересно подойти к этому, провести какую-то игру, там, я не знаю.
Да, так вот, если вы обладаете творческой специальностью, тогда вам иногда даже трудно цели определить. У вас появляется заказчик, да, цель глобальная, это, допустим, либо начальник. Цель глобальная — это воплотить вот эту идею. Либо это ваша идея, либо заказчик, либо начальник, да. Uh-huh. И вот воплотить идею — это глобальная цель. Но мы не всегда понимаем, например, какие результаты должна она принести. То есть должен ли результат обязательно быть ошеломляющим, или сейчас он может быть, в принципе, скажем так, средним, обычным, но для вас вы не должны вытягивать из себя последние силы, вы просто должны вот делать вот определенную часть, да, какую-то. Вот это все определить сложно, и часто люди попадают в такую ситуацию, когда, допустим, они работают, а в результате в конце того, как работа сделана, мы вот чувствуем себя, как я при этом тесте. Да, мы смотрим, видим, что работа выполнена на троечку, что вас она жутко удовлетворяет, и вы делаете о себе вывод: ну, я плохой маркетолог, я плохой дизайнер, я плохой программист. Я сделал ее, на самом деле, коряво. Вот. И здесь очень много всяких факторов. Ну, например, вам могли дать мало времени, вам могли... вам могли плохо сформулировать задачу, вы могли сами не очень хорошо ее прояснить, да. И нужно научиться вот эту вину, как бы ее распределять, да. Перед тем, как мы к этому придем, мы сейчас поговорим в целом о вине и в целом, как преодолеть себя, да. А потом к этому вопросу вернемся, хорошо? Вот. Мне недавно один мой друг советовал преодолевать себя, знаешь, каким образом. На самом деле тоже он прочитал какую-то статью, которая ему показалась интересной. Он христианин, верующий, но он сказал, что вообще у него есть такое впечатление, как будто бы вот эти все статьи, они были, скажем так, эти все идеи, они появились в христианстве, потом люди, христиане о них благополучно забыли, и потом, кто-то подобрал, нашел и сделал популярным эту мысль. Вот, есть об искоренении, об искоренении неправильных привычек, а о насаждении правильных, да, об этом речь. Вот, об этом есть интересные всякие мысли. Вот. Ну, на самом деле, чтобы привычка стала частью вашей жизни, да, плохую убрать, а хорошую добавить, там вот рекомендуют пользоваться триггером, так называемым.
Да. Знакомая штука, я сам пробовал, недолго мне
не получалось,
говоря. Например, у меня было две задачи. Во-первых, задача меньше заходить в соцсети, потому что это очень просто совершенно пустое времяпровождение, когда ты по 10 раз одно и то же зачем-то просматриваешь, да? Это просто плохая привычка. И во-вторых, немножко как-то кровь разогнать в своем теле. И я решил сделать так. Каждый раз, когда я захожу в соцсеть, я после этого там приседаю или отжимаюсь. Вот сразу же двух зайцев вроде как одним выстрелом. Но недели две я, наверное, так провел. А потом просто один раз пропустил, два, три, четыре, пять, и все. Потом все это исчезло, улетучилось.
Вот мой знакомый, кстати, говорит о том, что у него позитивно работает этот опыт. Вот. То есть он решил читать Писание каждое утро, да, и он берет кофе. Он любит кофе,
да?
Пить.
Да, вознаграждение, получается.
Да, он как бы решил не наказывать себя, а вознаграждать. Вот. И он решил кофе пить с шоколадкой каждый раз, когда прочитает эффективно главу. Прочитал и понял, да, например, главу из Писания.
Чем духовнее, тем полнее.
Нет, но дело в том, что... А при этом же нужно еще количество кофе сократить. То есть если ты не прочитал, ты не пьешь. Соответственно, так. То есть такая завязка, триггер, да, то есть одно действие связывается с другим вот как раз посредством этой системы.
Не, тут прям опасная тема. Чем ты духовнее, тем у тебя здоровье хуже получается будет. И наоборот. Чем больше читаешь, тем больше шоколада ешь и больше кофе пьешь.
Да-да, возможно, там, квадратик шоколадки, да, не плитка даже, а маленькая часть, 64-я, там, 32-я часть шоколадки, это, типа, и чашечка кофе маленькая, может быть, это не так вредно. Да, мы же сейчас не рекомендуем именно какую-то методику, мы просто в целом объясняем. Вот он говорит, что у него пошло, зашло. Кстати, я давно с ним разговаривал, надо спросить сейчас, работает ли сейчас. Здесь такая методика, да, использовать что-то, что легко запомнить, ассоциацию, для того, чтобы перевести себя из бесполезного состояния в полезное состояние действия. Да. Чтобы то, на что у тебя уходит усилие, чтобы себя заставить делать, например, надо отжиматься, и ты такой думаешь, вставать из-за стола, идти там, угу. выходить из этой атмосферы творческой, где ты что-то творишь, и вот время отжиматься, да. А для того, чтобы из вот этого вот, того, для чего тебе нужно употреблять усилия, превратить это в автоматическое действие. Ну, там, как ты говорил, да, или, например, из туалета выходишь, отжиматься каждый раз. Такие вот рекомендации. Триггер действия награды.
Угу. То есть, чтобы не забыть, механизм. Нужно привязать к чему-то, что ты никак не забудешь по физиологическим причинам, да. А, соответственно, и себя нужно наградить, подсластить, чтобы повторить это еще раз.
Да. Ну, в общем-то, тоже, да, почему бы не воспользоваться мудростью? Угу. Соломонова мудрость, знаешь, она была, на самом деле, вот многие считают такой слишком святой, но дело в том, что во многом, ну, я имею в виду общее описание, и в том числе книги мудрости Соломона, что это вот что-то такое божественное. На самом деле, ведь в простых вещах тоже Бог действует, и на самом деле в книге Соломона там есть сборник притч, сказаний народов, которые жили вокруг. И просто это мудрое изречение, которое мудрецы передавали друг другу. Это то, что точно работает. И вот он решил это собрать, да. По большей части, несмотря на то, что мы верим в богодухновенность, да, всех книг, но тем не менее, почему бы не пользоваться этой мудростью, да, которая может работать. Вот такой пункт. Вот. Ну, что, перейдем к рабочему процессу?
Да,
давай. Попробуем освоить. Вот, я думаю, что это полезная практика, которая нам тоже может пригодиться. Вот, пока мы размышляем, пытаемся увидеть здесь всякие углы, там, подводные камни, что нас, что, какая может быть опасность, да, можем сразу просто поговорить о том, ну, и непосредственно о том, как чувство вина, вины и стыда появляется у нас.
Ну, вот еще раз подчеркнем, когда ты можешь что-то делать, на самом деле, но не делаешь это по каким-то причинам, или можешь сделать лучше, но не достигаешь своего максимума, ты начинаешь испытывать неудовлетворенность. Более того, если ты должен что-то сделать, и, допустим, у тебя не получается, ты проваливаешься в чем-то, тут тоже ты испытываешь очень тягостное чувство вины. И вот вины и стыда важно разделить эти два понятия. Насколько я понимаю, поправь меня, если я не прав, чувство вины — это чувство ответственности за совершенную конкретную ошибку. То есть, например, если я должен прийти на работу там в 9, и я прихожу в 9:30, и из-за меня какие-то процессы задерживаются, и все меня ждут, и все, всем будет от этого хуже, я испытываю чувство вины, потому что я поступил безответственно, не поставил будильник там и еще что-то. Но чувство вины может перерастать в чувство стыда, а это уже касается личностных качеств. То есть мне уже не за конкретное действие, да, я несу ответственность, а мне в целом уже неприятно от самого себя. И я в целом начинаю себя...
Да, да, то есть чувство стыда вот по этому определению связано с личностью, а чувство вины с поступком.
И это нужно разделять. Угу. А как это разделить?
Ну, смотри, во-первых, да, введем такой термин, как гипотеза и результат ее. То есть, допустим, у тебя была гипотеза, что вот я сделаю, например, такой шаг в дизайне, ну или в маркетинге, да, придумаю вот такую стратегию, и это там обеспечит мне результат. Ну, то есть, либо это будет очень красиво, либо там будет, возрастет количество людей, которые посмотрели там, продали товары и так далее.
Я
в общем,
просто
в любой
стул
сфере.
Я делаю, например.
Да, да.
И моя гипотеза том,
что это будет хороший
вот
стул.
Вот эту планочку я сделаю, да. Здесь, и это укрепит его, и да. Плюс это будет в дизайне красиво и удобно.
А на деле, например, да, вот, возможно, действительно это укрепило, но на деле он оказался очень тяжелым и неудобным.
А неудобно, потому что ноги, допустим, подгибать некуда. Но ты это не, об этом не подумал.
Да, и он стал тяжелым, например, слишком тяжелым этот стул, так что там жене неудобно носить. Вот. И ты, значит, по сути, часто мы так делаем на самом деле. У нас есть неопределенная цель. Нам нужно сделать, как бы мы захотели сделать стул. Когда у нас появилось это желание, мы его не выразили вот в конкретных показателях, да.
И не мы... обсудили с заказчиком, не сделали чертеж, не продумали как следует. Нам нужен абстрактный стул. И мы начали, и уже по ходу дела мы додумываем, как бы.
И когда результат он оказался не совсем таким, как мы ожидаем, вот по вау-эффекту. Именно. А тогда в результате мы начинаем себя корить.
То есть сидеть-то, конечно, можно, но ноги будут затекать.
Ну, на троечку. Вот, и в результате, смотри, получается вот как раз чувство вины и стыда. На самом деле люди иногда в цикле в таком живут на работе. То есть это достаточно серьезно. Когда к тебе обращается заказчик, и твоя как бы задача это сделать круто, его удивить и себя удивить. Mm-hmm. А каждый раз так не получается. Более того, ты можешь быть хорошим профессионалом, ты можешь быть хорошим специалистом, но ты даже будешь в оплате страдать, ты даже будешь страдать в том, ну, как ты там в карьере развиваешься, да, в том просто, как ты вот, ну, растешь, да, как специалист, потому что каждый раз ты себя будешь оценивать плохо, и это будет настолько видно даже другим, что ты как бы, ну, тебе стыдно взлетать за свою работу, и то, что они тоже, люди на самом деле очень объективны, так же, как ты им рассказываешь, убеждаешь их в том, что ты им классно сделаешь. Точно так же, когда ты разочарован в конце, ты их точно так же хорошо убеждаешь в том, что ты плохо сделал в конце. Вот, и большая проблема. Давай пошагово, быстренько, что с этим делать. Во-первых, отпустить чувство вины и стыда. Это такое, ну, со это стороны психологов.
Психологическое, да, что-то, да. Отпусти и забудь.
Ну, вот фразочка. Подлинная проблема возникает не тогда, когда гипотеза оказывается неверной, а тогда, когда специалист, опустошенный чувством вины и стыдящийся себя, ничего не предпринимает. А-а. Интересно, да? Потому что фактически ты сделал стул, ты можешь даже из него вот эту планочку лишнюю убрать.
Угу. Да? Ну, надо разобрать просто его, как-то.
Нужно понять просто. Нужно, да, нужно вначале вот этот чертеж составить в своей голове. Вот такой вот главный совет. А второй шаг — это исправить ошибку. То есть важно...
Не зависнуть на этой ситуации. Да не просто, а, я плохой плотник, все, да. Это конец.
Вот, да ты как раз сейчас как психолог себя ведешь, то есть убираешь чувство вины и стыда. То есть говоришь, окей, формулируешь это все, знаешь, такое, очки, нужны очки, я даже думал, купить...
Специальные очки?
Да, знаешь, очки можно купить, которые, ну, не увеличивают, у кого хорошее зрение, то есть без диоптрий, просто прозрачные очки, и ты сразу выглядишь более профессионально, то есть ты так надвигаешь их на лоб, вот ты надеваешь
очки, в зеркало,
психологический такой, да, и ты просто смотришь на клиента, вот так очки поправляешь и говоришь, знаете, у нас была гипотеза, что это приведет к правильной цели, но она не оправдала себя, давайте, дайте мне время, я сейчас поработаю над этим. То есть нужно вот в такую роль войти, стать таким немножко ученым, отойти в сторону, посмотреть на свой проект, знаешь, как на эксперимент. Вот мы еще новый термин вводим. Почему эксперимент — это очень полезный термин? Потому что, смотри, например, когда ты учишься, когда ты ребенок, и ты просто что-то рисуешь, тебе вот ошибки не так важны. Вот у тебя каляки-маляки, да? А когда ты это всему миру показываешь в результате, да, и должен оценить себя в результате, весь мир смотрит на тебя, и там обязательно есть хейтеры какие-то, которые будут тебя корить. Обязательно есть те, кому понравится, обязательно будет масса, которая будет скорее убеждаться, ну, в твоем самом мнении об этом, об этой работе, да, как ты сам считаешь. Вот. И вот этот весь мир смотрит, ты совсем себя по-другому ценишь, не так, как ребенок. Вот, тебе нужно стать немножко ребенком, тебе нужно ввести элемент эксперимента. То есть эксперимент чем полезен? То, что смотри, при научном эксперименте, например, 95% это неудачные попытки. И стоимость, как бы, расход на этот эксперимент для того, чтобы найти 5%, которые будут удачными.
Ну, конечно, мы не можем себе позволить 95% закладывать. Наш работодатель от нас ожидает совсем другого.
Да-да-да, но ты можешь, скажем так, ты можешь это учесть. Ты можешь сказать, как бы, себе и даже работодателю, заказчику там, оформить это в том смысле, что вот смотрите, есть такая цель, есть такой результат. Как бы, и я с такой долей вероятности добьюсь успеха. Ну, на самом деле, может быть, заказчику не стоит этого говорить.
Они скажут, да, мы с такой долей вероятности тебе заплатим.
Да. Но вы же ко мне обратились все-таки. То есть мы же контракт подписываем. Вот. Но надо, знаешь, надо скорее. Мы сейчас говорим скорее о том, чтобы с себя вину снять.
Это внутренние какие-то вещи.
Да, потому что заказчику, скорее всего, все понравится. Скорее всего, тот стул, который ты сделал на троечку, тебе кажется, что он ужасен. Скорее всего, будет нормально. Возможно, если мы говорим о частных случаях, например, маркетинг, там, программирование, когда нужен, ну, вот какой-то конкретный результат, выраженный в числах, возможно, нужно просто взять время, отойти в сторонку, проанализировать и исправить эту ошибку. Как раз то, о чем мы говорили. Продолжать работать. Потому что действительно твое попадание, вот как в эксперименте, да, твое попадание могло прийтись не на десятку прямо, да, а, например, где-то очень рядом. И чуть-чуть подредактировать, и ты попадаешь в цель. Я это, честно говоря, проходил, как тоже представитель творческой профессии. Когда ты можешь несколько штрихов поменять, убрать что-то, поменять местами, и заказчик, при том всем, что остается, возможно, для тебя это будет не самый идеальный результат, но заказчик будет на 100% удовлетворен и вообще в восторге. Когда ты чуть-чуть что-то меняешь, в принципе, то, что тебя займет, ну, 10% по времени от общего времени выполнения работы.
Ну, еще раз, значит, замкнутый круг. Если мы ставим размытые цели, если у нас просто представление, надо сделать хорошо и непонятно конкретно как, что мы получаем стимул. Раз нам надо сделать как-то абстрактно хорошо, нам надо абстрактно просто очень много сильно стараться. Вот. В итоге, когда мы получаем какой-то результат, который не идеален, а идеального быть не может.
Мы делаем вывод, надо еще больше стараться. Да.
И начинаем пробуксовывать.
И мы начинаем выгорать уже, потому что уже просто сил нет. Ну, потому что ты работал, например, весь день, да, в конце ты получил такой результат, ты садишься еще работать.
И потом приходит выгорание, раздражительность, в конце концов, да, стресс. И как итог разочарование в себе и такое опустошение.
Внутри. Да. И смотри, перфекционизм и прокрастинация, они сами по себе являются стрессом. То есть вот этот факт, что ты хочешь достигнуть максимум идеала,
идут рука
это
об
уже
руку.
Стресс.
Идут рука об руку. Да. Потому что если ты перфекционист, ты, во-первых, не будешь удовлетворен, разочаруешься в себе, и как следствие будешь прокрастинировать уже в будущем, уже в следующий раз. И скажешь, я вообще ничего лучше не буду делать, или мне там нужно лучше подготовиться, мне лучше нужно там, не знаю, прийти в себя, прежде чем начать это делать, и ты неэффективен.
Угу. Прокрастинация, это, кстати, тоже отдельно, это тоже стресс, потому что когда ты сидишь, и на тебя давят ответственность, и дедлайн приближается, а ты сидишь...
Не можешь взять себя в руки.
Карандашом какие-то фигуры интересные рисуешь на бумаге, вот так вот. Просто или смотришь какое-то видео в Ютубе, листаешь Инстаграм, ну, вот такие вот явления. Смотришь социальные сети, как ты
иногда
говорил.
Очень трудно себя заставить, да. Ты куда-то убегаешь во что-то, какие-то реально смотришь видео в Ютубе просто.
Да, и чем больше ответственность растет, тем ты больше убегаешь. Но это явление, я говорю, оно, мне кажется, сейчас нам всем знакомо. Вот. В результате это все само по себе стресс. Если ты к этому еще добавляешь
поговорку у прокрастинатора Егоркина, все отговорки.
Замечательно. То есть смотри, если вот это и так стресс, и ты к этому добавляешь еще насилие над собой, о котором мы говорили, то есть вот когда ты, твой главный лозунг — надо больше стараться, надо больше работать, надо сейчас еще взять время на работу. Хорошо, хорошо, я все успею. Давайте мне еще изменений, да. То в результате картина становится вообще безрадостной. Это стресс на стресс на стресс умноженный. Вот. И чтобы выйти из этого порочного круга, стоит думать не о том, как стресс усилить, а о том, как его уменьшить. Вот мы уже начали об этом говорить, но в принципе, вот смотри, срочные меры какие надо принять. Первый - уточнить ожидания. Мы об этом говорили. Мы сейчас по полочкам будем прям. Уточнить ожидания. Картина, чтобы была яснее. Задать вопрос, что конкретно должно получиться в результате, какие проблемы должны быть решены. Если это решает проблему, и оно не совсем идеально, скорее всего, заказчик это примет. Вот, даже если это вам кажется не совсем идеально. Вот такие парадоксальные какие-то могут быть вещи. Потом, должно ли быть решение действительно прорывным, например. Это я уже формулировал. Но мне один знакомый сказал такой полезный совет. Он говорит, иногда к тебе обращается клиент, который хочет что-то сделать за там 5000 и сегодня. И, а там куча работы, например. Вот в твоем представлении, как бы ты представляешь идеальный проект, и ты думаешь, ну это стоит 25, грубо говоря, и не сегодня, а неделя.
Я буду неделю работать, да.
Да. А он советует, он говорит, ну смотри, ты садишься к клиенту, говоришь, ну смотрите, у вас всего 5 тысяч, я вам сделаю на 5 тысяч. И ты снижаешь свою же планку в 5 раз в выполнении качества работы. Вот, мне показался это очень качественный совет, может быть, он такой немножко... Бизнес по-московски, знаешь, ужимание. Но, с другой стороны, для того, чтобы выжить, это иногда имеет место быть. Так вот, первый шаг — это уточнить ожидания, да? Какая цель, как мы решаем, какой должен быть результат, должен ли он быть вообще вау, там, или он должен быть просто хорошим?
А если ты работаешь с людьми, и результат не зависит только от тебя, как в случае с дизайнером или ремесленником, то тут вообще нужно гораздо проще относиться. Например, если учитель будет перфекционистом и ставить себе задачи, что мои ученики должны там полюбить мой предмет и хорошо в нем разбираться, так, ну, совсем не обязательно, кому-то просто неинтересно. Или, например, пастор церкви, выгорание пастора церкви, о котором редко говорят, но это вообще большая беда. Когда у пастора крышу сносит, потому что моя церковь должна быть идеальной, она должна расти, там, должна...
социальным служением заниматься.
Всеми служениями, там, молодежи. Нужно взращивать учеников реальных, там, посвященных людей, а все валится из рук, потому что люди теряют интерес, куда-то разбегаются, расходятся. Ну, нужно просто занижать эти ожидания, смотреть реальнее на них, потому что это, ну, во-первых, с духовной точки зрения, это не твое дело, а Божье дело, и делай то, что от тебя зависит, ну, ты не можешь на людей повлиять.
Здесь да, мы по такому тонкому льду ходим, на всякий случай хотим сказать, что мы не хотим всю ответственность снять и сказать, работайте плохо, там, не стремитесь, вот просто мы так можем звучать, да, не стремитесь вообще ни к какому результату, не улучшайтесь, нет, мы сейчас наоборот говорим о другом, скорее, вот сейчас мы просто говорим, знаете, о чем? О том, чтобы целью стала не безошибочность какая-то, которая у тебя в голове, а совпадение между целью и результатом. вот так, да, и мы сейчас, да, о работе, вот именно если на работе сконцентрироваться, тогда второй, да, пункт, объективно оценить нынешний результат, то есть иногда нам кажется, что он очень плохой,
а все плохо,
может быть,
все,
катастрофа, да, дать кому, какому-то, если у вас есть вот надежный человек, который может объективно сказать, да, он может сказать, ну, здесь на четверку. Ну, знаешь, в принципе, зайдет.
Ну, то есть ты смотришь, и все, ты уже, да, ты устал, у тебя стресс, и тебе кажется, что все плохо. Например,
ляг, поспи,
например, я все как, пройдет. Да, я как вот, человек, который занимался в свое время там звуком немножко, я все вот уже, голова вообще не варит, уши не работают. И после дня труда ты понимаешь, что вообще не нравится, все в крифе, в кость звучит. Выключи, во-первых, отдохни, послушай на следующий день. Во-вторых, если все равно не можешь разобраться, потому что все в голове смешалось уже, отдай другому человеку, пусть он поможет тебе посмотреть объективно, он скажет: слушай, но не все так плохо, здесь вот это, вот эти частоты прибрать и посмотри, будет уже лучше. Ты смотришь, и раз, все, преобразилась картина, все нормально уже.
Ну, то есть не полагаться на это внутреннее ощущение неудовлетворенности, мол, я мог бы сделать что-то эдакое, но себя не смог удивить. Вот, и третий пункт, ну, то есть мы говорили, да, первый – уточнить ожидания, второй – объективно оценить нынешний результат, и третий – это если все реально плохо, то тогда посмотреть, какие есть ошибки. Mm-hmm. На самом деле, там может быть 2-3 ошибки больших. И, ну, грубо говоря, результат был нет, нужно добиться результата, да. То есть, ну, там не так все про, не так все сложно. И даже каждую вот ошибку выявить, ну, то есть конкретно посмотреть, в чем проблема. И там строечки повысить до четверочки или пятерочки, да. То есть, и можно выбраться на самом деле. То есть список ошибок должен быть конкретным. Иначе проблема снова вернется вот в это русло смутной такой неудовлетворенности. И в случае внутренних сомнений и фатального такого ощущения «все плохо», можно нанять кого-то, вот как ты говорил, стороннего судью. То есть человек, который опытный, какой-то коллега, который может вот оценить и сказать: слушай, поправь это и это, и давай вернемся и посмотрим, что будет.
То есть когда тебе плохо физически, с одной стороны, ты просто воспринимаешь: мне просто плохо, у меня просто слабость, головокружение. Но у этого состояния есть конкретные причины, с которыми можно работать. Врач померит тебе давление, ты сдашь там анализ крови, и он скажет: вот такая-такая проблема. Работай с этим, все.
И, в принципе, ну, человечество научилось, да, не полностью человека исцелять и там делать прям все, что хочешь. Ну, по крайней мере, находить какие-то четкие проблемы, которые могут, можно решить, и которые можно, ну, которые, решение которых может существенно повлиять на жизнь человека. У меня, например, как-то врезался зуб мудрости, и это был ужас вообще. То есть у меня воспалилось там все внутри. И ты знаешь, там в данной ситуации даже не нужно было его выдирать. Я думал, сейчас будет там операция, нужно вынимать его.
Резать там все.
На самом деле резать пришлось, но мне просто часть десны срезали, и он вырос. Вот, и это маленькая-маленькая операция для хирурга. Это, о, вот причина, раз, чик. Там 10 минут все заняло вместе с обезболиванием. Просто, говорит, помойте день, он все заживет, и, пожалуйста. Я просто думал, все, я умираю, знаешь. То есть вот это вот как бы комплексная проблема, сложная. Здесь, да, если перенести это на
работу.
И у страха
глаза велики еще тоже.
Да, да, так мы на работу свою также можем смотреть. Особенно если мы вот в гонке перфекционизма бежим в такой вот, да. То есть нам кажется, что это такое, все, все никуда не годится. А на самом деле просто нужно иногда найти вот эту проблему, две, может быть,
и, может
три,
быть, если у вас не получается, действительно обратиться к специалисту, который посмотрит и сделает маленький надрез. Все.
Имейте всегда, работайте всегда не один. Работайте всегда в какой-то гильдии, работайте всегда с кем-то, с кем можно посоветоваться. Очень хороший совет. Не оставайтесь один. Человек вообще социальное существо, оно не создано для того, чтобы быть одному. Просто советуйтесь, постоянно советуйтесь. Написано в Писании, что при множестве советов будет война успешна.
Ася нам написала: год проработала на очень интересной работе, я ее полюбила. Но у меня начался какой-то кризис внутри. Раньше больше полугода редко где-то работала. Один раз год продержалась и уволилась. Сейчас я недовольна собой, качеством своей работы. На троечку работаю, прилагаю силы. Вот-вот стресс. Спасибо, что подняли эту тему. Слушаю внимательно, потом с ручкой и блокнотом переслушаю. Много важного.
Да, спасибо большое, Ася. Тут на самом деле нужно вообще в целом, конечно, я думаю, что нужно еще и расти, то есть должен быть баланс между тем, чтобы себя вот как физическое существо, да, как моральное существо, как-то прощать и любить тоже, да, для того, чтобы жить дальше, для того, чтобы бежать в, ну, вот, в долгой перспективе. Но в то же самое время работать над собой, чтобы расти, тоже нужно. А какие-то обучения проходить, да, искать, думать, пытаться какими-то новыми способами работать и так далее. Ну, в общем, давай подведем в итоги вот этой подтемы и пойдем дальше. Итак, в ходе работы над любым проектом важны: первое — изучение обстоятельств, угу, внимательное рассмотрение вот, движений с точки А в точке Б, определение границ, где начинается чужая зона ответственности, ваша кончается, баланс сил, то есть человек наиболее продуктивен не тогда, когда из последних сил в панике пытается довести там какой-то макет или проект до недостижимого идеала, а тогда, когда он здоров, полон сил, счастлив и вдохновлен. Всем выгодно, чтобы работник был счастлив. Это, кстати, многие уже поняли во время работы над проектом. А значит, достижение счастья и хороший отдых в долгосрочной перспективе не менее важны для его работы, чем сама работа.
Угу. Ну, отдыхать.
Я это своими словами уже до этого говорил, да. Итак, преодолеть чувство вины.
Во-первых, да, вот важно преодолеть чувство. Во-первых, разделить чувство стыда и вины и понимать, что это разные вещи. Преодолевать чувство вины в себе. Быть готовым корректировать свои гипотезы, то есть свои предположения о том, что вот, ну, я думал, что будет так, получилось не так. Ну и ладно, хорошо. Я скорректировал свою гипотезу и попробовал что-то поменять.
Мне очень нравится, что доля эксперимента есть в любой работе. 100%. Потому что такую работу еще никто не делал. Нужно просто это понять, что, ну, может пойти не так. Может, как бы, быть какая-то ошибка. Ошибки могут быть. Это нормальное явление в работе.
Заложить этот процент. Процент на ошибку.
Да, заложить.
Вот если работодатель заранее это понимал, понимаешь, вот бы хорошо было бы.
Ну, дело в том, что ты это можешь ограничить, например, тем, что можешь сроки свои увеличивать, что у тебя внутри сроков будет время переделать, что ты, достигнув результата, не сразу его показываешь, знаешь, вот так со стыдом показываешь, говоришь, все, я больше это делать не буду, мне не получилось.
И убежал просто.
Показал и убежал, да. И заплатите плачешь, мне в два раза меньше, хочет что-нибудь заплатить, а я плохой дизайнер, плохой работник.
Вот. Всегда уточнять ожидания.
Плохой копирайтер.
У того, кто от тебя чего-то ожидает, да, как это конкретно должно быть. Прям и бывают люди, которые говорят, ну просто хочу, чтобы все классно было. Ты показываешь, он говорит, ну это не классно. Ну это вообще же не разговор.
Да, да.
Просто не разговор.
Знаешь, вот, кстати, хороший совет — исследовать его цели, если он сам их не знает.
А если он сам не может их выразить, да?
Да, вот надо ему бриф давать.
Хорошо.
Давать ему бриф, вот реально. Давайте, да, сядем и обсудим. Вот смотрите, вот есть такой-такой вопрос.
Может, вы хотите...
Аудитории должны достигнуть.
Примеры какие-то. Может быть, вот как у них вот хотите?
Да.
Или вот как у них хотите? На кого вы равняетесь? Вот кто вам нравится?
И вот это лучше сделать до...
Определенно.
Да.
Не вот, чтобы потом переделывать, а сделать...
Так, ну про встроить ошибку в цикл мы уже сказали. Это для меня вот это очень, наверное, важно. Мне кажется, что все должно получиться идеально с первого раза. Вот Андрюх тоже, да, услышь. Нет, на самом деле иногда стоит переделать. И ты, у тебя получается лучше, на самом деле, когда переделываешь.
Терпеть не могу переделывать.
Ну вот видишь, но на самом деле это просто нормальный процесс.
Проще сказать себе, да, я плохо пишу вот, тексты, все, если не буду больше писать тексты.
Да, если бы ты Марии из кладовской Кюри это бы сказала, она бы сказала, да вы, Катенька, вообще, так вы новые элементы не откроете, понимаешь? Потому что, ну, например, все наши знакомые медики, физики, химики, математики, они понимают, что результат не всегда достигается с первого раза. Мы их стоим на опыте предыдущем и на своем же тоже неудачном опыте. Это вообще нормально. То есть ошибки — это нормально. Это надо понимать. Ну вот, прости.
И пятый пункт в нашем шорт-листе — это следить за своим состоянием и отдыхать.
Вот это у тебя лучше, мне кажется, получается. Ты такой улыбчивый, светлый, сияющий. С двумя детьми. Работающий на двух работах. Вот.
Ну это важно на самом деле, потому что если ты выгорел, ты уже не нужен тут ни себе, ни остальным. Тут надо следить, надо поддерживать баланс, надо не брать на себя лишнего. Вот это же очень-очень актуально для мужчины в современном большом городе. Если ты можешь позволить себе, скажем так, не тратить вот это время, да, чтобы что-то вот чуть-чуть где-то не подработать, где-то чуть-чуть не подзаработать, то можешь лучше не тратить его. Можешь лучше подумерить свои интересы, реже в магазин ходить, вот, меньше торчать в торговых центрах, где просто профессиональные маркетологи высасывают из тебя деньги. И больше чуть-чуть может отдохнуть, и тогда ты будешь эффективнее. И, кстати,
сейчас
раскроешься
что-то
лучше.
Живое. Андрюхе заговорил такое, что как это жизнетрепещущие вопросы прям твои.
Ну, лучше раскроешься, и в итоге больше заработаешь даже, чем если ты будешь как белка в колесе крутиться.
Да, да. В общем, много задач, очень все сложно. Вот, но мы пытаемся сегодня вот так вот по пунктикам, как Ася сказала, да, действительно, рассмотреть, что можно сделать для того, чтобы это было лучше. Ну хорошо, пойдем дальше. Давай немножко как христиане посмотрим на этот вопрос. Про восточную и западную культуру не будем, наверное, уже. Ну, давай кратко упомянем,
ну,
что...
буквально там пару слов,
это,
да.
Это очень интересно, да, то, что, в принципе, я думаю, процессы одни и те же в плане работы, вот, но в целом мы как-то говорили в теореме уже о том, что восточная культура — это культура позора и чести, а западная — это культура закона и вины. То есть вот невиновности, вины, можно так сказать, чтобы понятнее было. И Библия, например, это больше восточная книга. Поэтому там некоторые вещи нам не сразу, не сходу понятны в лоб, потому что они,
она отражает больше восточный. Ну, а поступает на культуру. Западный язык, на самом деле.
Павел, да, да. Ну, вот, то есть, вот эта вот культура, да, когда ты, вот, например, позор, да, быть... В Ветхом Завете вообще это очень иногда непонятно, но и тем жителям того времени и до сих пор современных восточных, как бы, менталитетов, да, она более понятна, потому что, ну, например, быть отделенным там от семьи или женщина, которая не рожает, да, вот эти всякие вещи, что значит позор, да? Позор — это вот когда, как раз когда на личность падает, да, этот позор. А на Западе мне сразу вспоминается какой-нибудь Средневековье, и когда, знаешь, кого-то обвинили там в инквизиции, его там, ну, допустим, не знаю, не пытала, но просто подозревала, и потом какой-нибудь выезжает глашатый на площади и объявляет: «Невиновен!» И все, и ты как бы раз освобождаешься. То есть ты в этом поступке невиновен, все, ты освобожден от вины. На Западе позор часто... Ой, в смысле, на Востоке позор часто ассоциируется. То есть ты навлекаешь на себя позор, и все.
Все, там уже неважно, виновен, невиновен.
Смерть лучше, чем позор.
Есть, да, лучше умереть.
Да, то есть позор — это вот как самое, ну, негативное, что
вот
может произойти.
Вот я слышал недавно, что в Японии топ-менеджеры крупных компаний в случае каких-то вот таких скандалов там, да, или... когда резко доход снижается, они первыми уходят в отставку самостоятельно, потому что это позор. И, ну, нельзя оставаться, если ты опозорен, если твое имя испорчено.
Ну, иногда лучше харакири, да, чем позор.
Ну, это раньше так делали, да. Сейчас, наверное, просто увольняются.
Ну да. Но уволиться — это тоже серьезный шаг. Если ты всю жизнь там работал, то это как лишаешь себя самого главного дела твоей жизни, по сути. Вот, ну, если к Библии еще, да, то, например, притчи Иисуса некоторые могут служить примером, вот, иллюстрации этого различия, да, этих культур. Потому что, например, притча о двух сыновьях, когда они отвечали отцу, один согласился, но не пошел, а другой отказался, и он как бы его опозорил тем, что он отказал отцу. Но потом пошел и сделал. Здесь этот нюанс, например, нам не сразу понятен. Насколько сильно он его позорит тем, что он отцу отказывает. А потом все-таки он делает. Иисус говорит, это лучше. И резонанс тогда у слушателей Иисуса был больше, чем у нас, который мы сейчас читаем.
Хорошо, давай в корень проблемы. Откуда берется вот эта обеспокоенность и перфекционизм, вот этот вот клубок? Он берется из внутреннего понимания о себе, из внутреннего вот этого самопонимания, которое, в свою очередь, рожден, в общем-то, обычным нашим светским мировоззрением, которое вокруг нас. То есть я должен быть там самым-самым лучшим, и если я не дотягиваю до каких-то представлений, то зачем тогда вообще все? Вот это болезненная точка.
Да, да.
Откуда она?
Отлично, что все? Ты это выразил. Это можно было бы так сказать, что вот это теорема. Да, наши сегодняшние. На самом деле, помнишь, у нас была такая... Мы когда были, говорили про мировоззрение, вот эта тема, она из мировоззрения части выросла. Мы говорили о том, как современное светское, западное мировоззрение сегодня смотрит на мир, на себя, ну и на все, что вокруг нас. И, соответственно, как смотрит Библия, да, на это. И вот, мне кажется, эти лекала хорошо сейчас применить к этой ситуации и найти ответ. Но смотри, может быть, вместо того, чтобы думать, что мы... люди, которые живем в этом мире, который образовался в процессе эволюции, в котором мы никому ничего не должны, и мы можем, совершенствуя себя, изменить себя и окружающий мир. Да, может быть, ну да, вот, то есть нам кажется, что из определенных психологических процессов мы не очень хорошо справляемся с собой, с окружающей нас средой. То есть нам нужно призвать на помощь нашу внутреннюю, присущую нам доброту и научиться лучше управлять разными вещами. Могут быть предложены различные формулы, которые помогают нам это сделать в разных сферах. И мы сегодня говорили, да, о тренерах, мы сегодня говорили о психологах. Вот. Может быть, вместо того, чтобы думать, что мы можем себя вот так улучшить, и улучшить все, что вокруг, и свои собственные процессы, и работу, до бесконечности их улучшать, писать много томов книг на разные темы и говорить, нет-нет-нет, здесь нужен не такой подход, сейчас нужна не психология, сейчас нужна чисто техника того, как процессы в компании организованы. Потом кто-то появляется и говорит, нет-нет-нет, нам нужен другой рынок. Вот, и, в общем, вот эти всякие подходы, да? Может быть, вместо этого нам нужно что-то понять? Что-то главное, корневое.
Что-то понять. Во-первых, остановиться. Остановиться, посмотреть на это по-другому и попробовать действительно понять, успокоиться. Вот что нам нужно. То есть, и сейчас мы будем такие, раз, внезапно, да, мы разворачиваемся и говорим об очень глубинных вещах. Да,
вот если взять другое мировоззрение совсем, то, в принципе, эта проблема в него хорошо вписывается, и там, мне кажется, находятся ответы. То есть, первое, осознать, что человечество восстало против Создателя. Это мы из темы про мировоззрение сейчас берем. В том числе, значит, в моей душе кроется какой-то мятеж против Создателя. Моя душа все время мечется, и она пытается какой-то свой способ найти. Да?
Ну, во-первых, мир не идеален, ты не идеален, и все, что ты делаешь, никогда не будет идеально.
Да, да, да.
И то, что ты не можешь выразить то, что у тебя вот внутри, это вот этот дисбаланс, вот этот перекос, это в том числе потому, что да все сломано, да все не так. Болезни, страдания, слезы.
Уже потому, легче.
Потому что мир такой.
Да, уже легче от этого осознания.
Против Создателя, да, и это все не так, как должно быть, все искорежено.
А второй пункт, это то, что мы тоже уже говорили, Создатель, Бог действовал, действует и будет действовать, чтобы бороться со злом, созданным человеческим мятежом этим, и привести весь мир к своей истинной цели в новом творении, воскресении, продолжении работы Святого Духа среди людей Божьих. То есть тех, кто уже включен в новое творение Бога, будучи помещены во Христа, а не в Адама. Сейчас сложная фраза была, но, грубо говоря, если ты поверил во Христа, то ты уже новое творение. И ты уже в новом творении. И в чем-то подчинить свою жизнь Богу, и проблемы начинают уходить. То есть если мы на это так смотрим, да, что это не нам нужно бесконечно бороться со своими проблемами, а что мы бунтуем, и что мы на самом деле делаем чего-то, что не нужно. Вот. Вернуться к первоначальному плану, первоначальному схеме и чертежу, и на самом деле проблемы, ну, и в работе начнут уходить. Если ты правильно приоритеты начнешь вставлять вот в этом плане, да, и Бог будет на первом месте.
Перестанешь с ума сходить по поводу каждой мелочи, по поводу вот этого своего неидеала, несоответствия представлениям об идеале, потому что приоритеты поменяются, потому что на первом месте другие вещи. И даже то, что я не соответствую Божьим стандартам, идеалам святости, если ты искренне, ну, искренне в своей вере, искренне в своем общении с Богом, это тоже уходит, потому что я не могу быть идеальным, но благодаря любви Христовой, благодаря жертве Христовой, все уже свершено за меня.
Я просто заполню цитаты, хочу твои же слова сейчас, то, что во Второзаконии, там, где написан список заповеди для Израиля, такой сложный и невыполнимый, который они не смогли выполнить потом. Нам сказано, если ты будешь хотя бы стараться их выполнить, Бог будет видеть. И я бы так сказал, что даже в работе искать пути Божьего. Искать Божьего пути, искать праведности, выполнять все честно. И начинаешь видеть, как Бог тебя благословляет, и как ответы вдруг находятся, и как ты выходишь из этих циклов. Может быть, ты где-то его этот путь переступил и неправильно, да, себя ведешь. Вот, ну, поэтому постоянно, в принципе, искать Бога, и это классный совет. Это в другом мировоззрении, я согласен. Но, может быть, не исправлять ошибки, а искать Бога. Вот так, да? Не бороться, вернее, не искать досконального решения этих ошибок. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Матфея 11:28. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко», говорит Иисус. Если вы труждающиеся, обремененные, прокрастинирующие,
переживающие... А именно мы про это говорим. Мы говорим сегодня о труде, и мы говорим об этой обремененности, о том, что все не так, все валится из рук, ничего не получается. И, возможно, прокрастинация приходит, потому что уже тебе уже просто тебя тошно от этого, тебе противно от этого. И ты поэтому и прячешься от этого, убегаешь уже, не можешь брать ответственность в свои руки, и все разваливается еще сильнее. Вот если ты в этом состоянии, Христос и тебе тоже говорит, приди ко мне, и я тебя успокою. Потому что мое иго, то есть, ну, вот то, что я даю, чтобы ты нес, оно на самом деле благо для тебя. И мое бремя, которое я даю, оно на самом деле легко.
Ну, вот да, и если пользоваться терминами нашей сегодняшней передачи, найти, в чем именно, может быть, нам надо к нему прийти. То есть, с чем именно То есть, да, если мы уже верующие, да, мы во Христе, но мы, наша работа и такие проблемы, да, может быть, найти вот как мы можем, что у нас может быть в работе, какая деталька у нас нуждается. То есть мы не совсем плохие, и нам стыдно за самих себя, а какая деталька, в какой детальке нам нужна его помощь и направление. Вот так.
Наш опрос, как преодолевать себя и быть эффективным, все-таки победил вариант тренеров личностного роста. Хватит ныть, возьми себя в руки и займись делом.
Аминь.
Но на втором месте полноценно отдыхать и беречь здоровье. Все-таки. Так, ну и все, собственно, на этой позитивной ноте мы еще раз подчеркнем. Давай вот такие практические выводы, коротко, прям, которые мы приводили. Не погружайтесь в чувство вины и не допускайте, чтобы оно становилось чувством стыда. Это разные вещи, всегда об этом помните. Будьте готовым корректировать свои предположения и допускать, что, возможно, ошибка будет. Просто спокойнее к этому относиться, не паниковать. Всегда уточняйте ожидания у заказчика, следите за своим состоянием, отдыхайте. И главное, успокойтесь. Дышите ровно.
Ну, я бы даже так сказал. И главное, наверное, сделайте Бога номером один в своей жизни. От него пляшите, и смотрите, спрашивайте, советуйтесь. И тогда он отвечает. И тогда в результате ваша работа также может измениться сильно. И это состояние может уйти совсем.
Всем до свидания.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.